у книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вместо программы «С другого берега», которая обычно идет в это время и в эти дни, мы в течение ближайших нескольких недель будем повторять передачи по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». Дело в том, что многие слушатели просят повторить этот роман, изданный по-русски в американском издательстве «Ардис» еще в 87 году, и затем переведенный и изданный на разных языках в зарубежных странах, но до сих пор не увидевший света в Советском Союзе. А еще одна причина – это то, что на фоне нынешней ситуации в Советском Союзе роман не только не утерял своей актуальности, но даже, пожалуй, приобрел еще большую злободневность. Фрагменты из романа были отобраны для передач самим автором Владимиром Войновичем, который читает их у микрофона «Радио Свобода». Итак, слушайте первую передачу по роману Владимира Войновича «Москва-2042».
К сожалению, никаких записей у меня не сохранилось. Все мои тетради, блокноты, дневники, записные книжки и отдельные листки бумаги остались там. Только один листок, мятый, потертый, с разлохмаченными краями, случайно завалился за подкладку пиджака и был возвращен мне фрау Грюнберг, хозяйкой нашей штокгольмской химчистки. На этом листочке я разглядел, с одной стороны было написано 4ШМУНАКТТЛОЛ с твердым знаком, а на обратной стороне «завтра» или «никогда». Но смысл этой фразы мне совершенно ясен. Я его по ходу дела легко объясню. Но что значит первая запись? О каких 4ШМ идет речь и что означают другие буквы? Убей меня, Бог, не помню. Меня лично почему-то больше всего интригует это «Л» с твердым знаком. Но что им обозначено? Предмет, человек, животное? Нет. Оно не вызывает во мне никаких решительных ассоциаций. А ведь память у меня еще совсем недавно была прекрасная, особенно на цифры. Я всегда помнил наизусть номера своего паспорта, трудовой книжки, военного билета, членского билета Союза писателей. Хотите верьте, хотите нет, но я номера телефонов никогда не записывал, запоминал их с первого раза. А теперь? Теперь даже о собственном дне рождения я иногда узнаю из поздравительных телеграмм. Все же у меня никакого другого выхода нет, как полагаться на память. Легко предвижу, что некоторые читатели отнесутся к моему рассказу с недоверием, скажут, это уж слишком, это он выдумал, этого быть не может. Не буду спорить, может или не может, но должен сказать совершенно определенно, что я ничего никогда не выдумываю. Я рассказываю только о том, что сам видел своими глазами или слышал своими ушами. Или мне рассказывал кто-то, кому я очень доверяю. Или доверяю не очень. Или очень не доверяю. Во всяком случае, то, что я пишу, всегда на чем-то основано. Иногда даже основано совсем ни на чем. Но каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией относительности, знает, что ничто есть разновидность нечто. А нечто – это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-что. Я думаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы отнеслись к моему рассказу с полным доверием. К вышесказанному остается только добавить, что никаких прототипов у описанных в этой книге людей не имеется. Всех главных героев и второстепенных персонажей обоего пола автор срисовывал исключительно с себя самого, приписывая им не только свои мнимые достоинства, но и реальные недостатки, пороки и дурные наклонности, которыми его столь щедро наделила природа.
Владимир Николаевич, можно попросить вас пояснить, что вы имеете в виду, когда говорите о штокгольмской химчистке, о Штокдорфе?
Ну, это, по-моему, совершенно ясно. Штокдорф – это деревня под Мюнхеном, такая очень интересная деревня, где живет автор этой книги и живет рассказчик. Это, собственно говоря, разные люди, вот, но они как-то сосуществуют в одной немецкой деревне.
Спасибо, Владимир Николаевич. А теперь перейдем к чтению первой главы вашего романа «Москва-2042».
Разговор за кружкой пива. Этот разговор произошел в июне 82 года. Место действия – английский парк, Мюнхен. Мы сидели в пивной на открытом воздухе. Мы – это я и мой знакомый, которого зовут Рудольф, или, короче, Руди. А фамилию его русскому человеку запомнить вообще невозможно. Не то Миттель-Брехен-Махер, не то Махин-Миттель-Брехер. Что-то в этом духе. Но это не важно. Я лично зову его просто Руди. Мы сидели друг против друга, и Руди слегка загораживал мне общий обзор. Но, скосив глаза чуть правее, я видел перед собой отливавшее свинцом сонное озеро, по берегу которого, переваливаясь с ноги на ногу, медленно прохаживались жирные гуси и голые немцы. То есть, скорее всего, не только немцы, но и эксгибиционисты всех национальностей, которые, пользуясь попустительством здешней полиции, слетаются в Мюнхен со всего мира, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Мы пили пиво из литровых кружек, которые здесь называются «Масс». Я, правда, точно не знаю, это сама кружка называется «Масс» или порция пива, которая помещается в кружке. Впрочем, это не важно. Важно то, что мы сидели в пивной, пили пиво и говорили, о чем попало. Начали мы, кажется, с лошадей, потому что этот Руди – конозаводчик. Он выращивает лошадей и продает их миллионерам. Сам он, кстати, тоже миллионер. Хотя и это не важно. Он хотя и торгует лошадьми, но сам больше всего интересуется разной ультрасовременной техникой. Он ездит на роскошном ягуаре, напичканном всякой электроникой. А уж что у него дома творится, и говорить нечего. Какие-то компьютеры, телерадиокомбайны, автоматические двери и еще что-то в этом духе. Свет в его кабинете с наступлением темноты сам по себе включается, но только в том случае, если в кабинете кто-нибудь есть. Если хозяин выходит из кабинета, свет немедленно гаснет. Руди утверждает, что благодаря этому устройству он экономит на электричестве не менее 4 марок в месяц. Само собой, у него есть музыкальный компьютер, на котором можно играть как на органе, скрипке, ксилофоне, балалайке и на множестве других инструментов по отдельности и вместе. Так что один человек одним пальцем может исполнять произведения, которые раньше были доступны только большим оркестрам. Руди так увлечен этой техникой, что, кажется, ничего не читает, кроме технических журналов и фантастики. Он даже моих книг не читал, хотя держит их на видном месте и всем своим лошадиным знакомым всегда хвастается, что у него есть такой вот необычный друг, русский писатель. Мне он говорит, не читая, что я пишу слишком реалистично, а реализм – это вчерашний день литературы. Честно говоря, меня такие вздорные суждения просто бесят. И я Руди всегда говорю, что его лошади тоже вчерашний день. Но если даже лошади еще кому-то нужны, то и в литературе, изображающей реальную жизнь людей, тоже потребность пока не отпала. Людям о самих себе читать гораздо интереснее, чем о каких-то там роботах или марсианах. Я ему это как раз в пивной, где мы сидели, сказал, на что Руди, снисходительно усмехаясь, предложил мне сравнить тиражи моих книг с тиражами любого средней руки фантаста. «Фантастика», — сказал он самоуверенно, — «это вообще литература будущего». Этим утверждением он вывел меня из себя. Я заказал второй масс и сказал, что фантастика, как и детектив, это вообще не литература, а чепуха, вроде электронных игр, которые способствуют развитию массового идиотизма.
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва 2042».
Жаркое солнце, холодное пиво и общий строй здешней жизни не располагает к страстному спору. Руди возражал лениво, не поддаваясь моему возбуждению, и вспомнил Жюль Верна, который, мол, в отличие от реалистов, предсказал многие научные достижения нашего времени, включая путешествие человека на Луну. Я отвечал, что предвидеть научные достижения вовсе не задача литературы, а в предсказаниях Жюль Верна ничего оригинального нет. Всякий человек когда-нибудь воображал себе и полеты в космос, и плавание под водой. Во многих старинных книгах Подобные чудеса были описаны задолго до Жюль Верна. «Возможно», — согласился Руди. «Однако фантасты предвидели не только технические открытия, но и эволюцию современного общества к тоталитаризму. Возьми, например, Орвелла. Разве он не предсказал в деталях создания той системы, которая существует сегодня у вас в России?» «Конечно, не предсказал», — сказал я. «Орвелл написал пародию на то, что существовало уже при нем. Он написал идеально действующий тоталитарный механизм, который в живом человеческом обществе существовать просто не может. Если взять Советский Союз, то его население проявляет лишь внешнее послушание режиму и в то же время абсолютное презрение к его лозунгам и призывам, отвечая на них плохой работой, пьянством и воровством, а так называемый старший брат – предмет общих насмешек и постоянная тема для анекдотов. Должен заметить, что с западными людьми спорить совершенно неинтересно. Западный человек, видя, что собственная точка зрения собеседника очень ему дорога, готов тут же с ней согласиться, чего совершенно не бывает у нас. Наш спор с Руди сам по себе как-то увял, а мне хотелось его подогреть, поэтому я сказал, что фантасты выдумали много такого, что сбылось, но выдумывают также и то, что не сбудется никогда, например, путешествие во времени». «Да», — сказал Руди, закуривая сигару, — «ты действительно думаешь, что путешествия во времени совершенно невозможны?» «Да, именно так и думаю». «В таком случае», — сказал Руди, — «ты очень ошибаешься. Путешествия во времени уже перешли из области фантастики в область практики». Само собой разумеется, наш разговор шел на немецком языке, в котором я тогда, в 82-м году, был еще не очень силен. Сейчас я в нем тоже силен не очень. Поэтому я спросил Руди, правильно ли я его понял, что уже сегодня можно при помощи каких-то технических средств перебраться из одного времени в другое. «Да-да», — подтвердил Руди, — «именно об этом я тебе и толкую. Уже сегодня ты можешь пойти в бюро путешествий, купить за определенную сумму билет и на машине времени отправиться в будущее или прошлое, куда тебе больше нравится». Между прочим, такая машина существует пока только у нас в Германии, у компании «Люфтганзе». Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обыкновенный космоплан, вроде американского челнока, снабженный, однако, не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Космоплан достигает сначала первой, потом второй космической скорости, после чего включаются фотонные двигатели. С их помощью машина развивает околосветовую скорость, и тогда время для тебя останавливается, а на Земле идет, и ты попадаешь в будущее. Или аппарат развивает сверхсветовую скорость, и тогда ты опережаешь время и попадаешь в прошлое. Я уже накачался пивом и немного опьянел, но все же еще не одурел. И я сказал Руди, знаешь что, ты мне брось все эти глупости городить. Ты очень хорошо знаешь, это еще Эйнштейн доказал, что не только сверх, но и просто световой скорости достичь вообще невозможно. На что Руди вышел наконец из себя, выплюнул сигару, стукнул по столу пустой кружкой, чего я от него такого уравновешенного не ожидал. «То, что сказал твой Эйнштейн, — сказал он, — давно устарело». Евклид говорил, что через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну параллельную, и был прав. А Лобачевский сказал, что можно провести две или больше, и оба оказались правы. Эйнштейн сказал, что невозможно, и был прав. А я говорю, что возможно, и я тоже прав. «Слушай, сказал я ему, — не надо так сильно задаваться. Я тебя, конечно, уважаю. Я, когда выпью, всех уважаю. Но ты все-таки еще не Эйнштейн». «Ну да», — согласился Руди, — «я не Эйнштейн, я Миттельбрехен-Махер, но я тебе должен сказать, что и Лобачевский был не Евклид». Видя, что он так сильно разволновался, я ему тут же сказал, что меня, в конце концов, мало волнует, кто из них — Эйнштейн, Лобачевский, Евклид или Руди умнее. Я современной техникой готов пользоваться практически, а на основе каких законов она построена, мне даже не интересно. И в самом деле... Вот эти свои записки я сейчас пишу на компьютере. Я нажимаю кнопки, на экране возникают слова. Несколько простейших манипуляций, и те же слова отпечатываются на бумаге. Если я захочу поменять какие-то абзацы местами, машина немедленно исполнит мою волю. Захочу во всех случаях поменять фамилию Миттель-Брехенмахер на Махен-Миттель-Брехер или на Эйнштейн, машина и это для меня сделает. Я ежедневно пользуюсь электробритвой, радиоприемником или телевизором. Неужели я должен обязательно знать, на основе каких теорий все эти штуки работают? Я спросил у Руди, летал ли он сам на машине времени. Он сказал, что летал, и с него хватит. Он однажды хотел посмотреть в Древнем Риме бой гладиаторов, так его самого вывели на арену. И он еле-еле унес оттуда ноги. С тех пор он всякие такие чудеса предпочитает смотреть по телевизору или читать о них книги. Конечно, я ему не очень-то поверил. Но он мне сказал, что в реальной возможности путешествия во времени я могу легко убедиться. Для этого мне надо только посетить его знакомую, фройлен Глобке, которая работает в бюро путешествий на Амалиенштрассе 5. «Правда, — сказал Руди, — совершить путешествие практически тебе все равно вряд ли удастся». «Почему же все равно, почему же вряд ли? Ты же сам говоришь, что оно из области фантастики перешло в область практики». «Да, — усмехнулся он, — да, это правда, но цена билета еще из области фантастики в область доступности не перешла. Да и зачем тебе куда-то лететь и подвергать себя ненужному риску? Ты же не авантюрист». Эта последняя фраза говорит только о том, что Руди плохо знал меня. Я именно авантюрист.
Владимир Николаевич, прервем на минутку чтения, чтобы напомнить слушателям, что по радио «Свобода» в программе «У книжной полки» сатирик Владимир Войнович читает фрагменты из своего романа «Москва-2042». Итак, Владимир Николаевич, а что же дальше?
Ну, сейчас мы пропустим тут несколько небольших глав, в которых рассказывается о посещении героем, рассказчиком фройлен Глобке, где он узнает, что цена действительно малодоступна ему. Потом рассказывается о том, как он нашел некоторых меценатов. Одним из меценатов оказался американский журнал «New Times». В конце концов, он раздобыл нужную сумму. Повторяю, очень большую сумму. Кроме того, он замечает за собой признаки слежки. Разные люди, разные силы, разные организации за ним следят. Он, например, недалеко от своего дома однажды видит зеленый Volkswagen, и там лежит газета «Правда». Однажды под своим крыльцом он находит окурок сигареты «Прима». Это его как-то настораживает, но, тем не менее, он продолжает свои приготовления к полету. Итак, глава «Неожиданная встреча». Вот подумайте, что бы вы купили своим предполагаемым знакомым, если бы вам предстояла поездка на 60 лет вперед. Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина «Кауфхоф», по-нашему «Торговый двор», в полной растерянности. В самом деле, всего полно, а что купить не представляю. Джинсы, зажигалки, калькуляторы, жвачки. Жвачки, правда, я слышал, в Советском Союзе появились, отечественного производства. Они, конечно, пока уступают западным образцам, но я нисколько не сомневался, что в течение 60 лет, в результате развития технической революции, исторических постановлений партии и правительства и трудового энтузиазма масс, в деле производства предметов жевания и снабжения ими широких слоев населения произойдут коренные перемены к лучшему.
Владимир Николаевич, только давайте поясним, что вы, когда пошли в бюро путешествий, избрали полет в Москву в году 2042, откуда и название вашего романа. Пожалуйста, продолжайте.
Ну и насчет джинсов я тоже думал, что через 60 лет какой-нибудь прогресс неизбежно наступит. И уж во всяком случае польские, скажем, джинсы или венгерские, по крайней мере в Москве, достать будет можно. Пару джинсов я все же купил. А еще купил какие-то галстуки, шарфики, пару складных по 5 марок зонтиков, электронные шахматы, 2 готовальни и всякую парфюмерию, губную помаду, лак для ногтей, пудру, румяна, тени для век, искусственные ресницы. Такие вещи, я знаю, никогда не устаревают. О себе я, конечно, тоже подумал и купил пленки для фотоаппарата и диктофона, ленты для пишущей машинки, блокноты и набор шариковых ручек. А кроме того, я запасся несколькими парами белья, носками, перчатками, мылом, зубной пастой, новой бритвой жилет и двумя пачками лезвий. Все это я купил на тот случай, если эти предметы в будущем, в 2042 году, окажутся хотя и несравненно лучшего качества, но будут для меня слишком уж непривычными. Увидев майки с надписью «Мюнхен 1982», я, конечно, тут же взял штук 5. Затем в отделе карт и путеводителей я нашел планы разных городов мира, в том числе и Москвы. Решив, что этой вещью тоже следует обзавестись, хотя бы для того, чтобы сравнить Москву сегодняшнюю с Москвой тогдашней, я взял один из планов и стал разглядывать, удивляясь его подробности. В Москве, когда я там жил, тоже издавались подобные планы, но на них указывались только самые главные улицы, да и то не все. А на этом я находил маленькие переулки и даже тупики, в которых когда-то жил. «Улицы имени писателя Карцева там нет?» — услышал я сзади насмешливый голос и, вздрогнув, оглянулся. Передо мной в светло-зеленом плаще и серой шляпе стоял, усмехаясь, Лёшка Букашев, мой бывший друг, однокашник и собутыльник. Когда-то мы вместе учились на факультете журналистики, а потом работали на радио. Я в литературном отделе, а он в новостях. Вечера мы просиживали в доме журналистов. Иногда вдвоем, иногда втроем. Он приводил с собой своего приятеля Эдика, курчавого молодого человека, который сам себя называл генетиком и иммортологом. Я этого Эдика спросил при первом знакомстве, занимается ли он продлением жизни. Он сказал, что задача продления жизни для него никакого интереса не представляет, это чепуха, которой занимаются геронтологи. Его же интересует не продленная, а вечная жизнь. «То есть вы хотите найти эликсир жизни?» — спросил я. Он сказал, что он ищет нечто другое, но для дураков это можно назвать и эликсиром. Я хотел было обидеться, но он тут же смутился и сказал, что, говоря о дураках, он имел в виду не меня, а тех бюрократов, которые, не веря в решаемость проблемы, не дают ему лаборатории и вообще вставляют палки в колеса. Его однажды даже чуть не посадили за менделизм-морганизм. О нем писали фельетоны в «Крокодиле», и он был благодарен Лешке, который первый по радио отозвался о его опытах положительно. Вообще Лешка был из тех людей, кто плохого зазря другому не сделает. Насчет хорошего он сам говорил о себе так: «Я готов творить добро в разумных пределах. Хочешь, я одолжу тебе 3. По своим взглядам, он был законченный циник и карьерист. Но карьера его сложилась только со 2 захода. Первый заход он начал еще на 1 курсе университета. Я сейчас хорошо помню его тогдашнего. Среди всех наших студентов он был один из самых старших и самых бедных. Он поступил в университет после армии, еще весь 1 курс ходил в солдатских шмотках. Отца своего он не помнил, тот погиб во время войны. Лешкина мать, Полина Петровна, работала дворничихой на Сивцевом в Рашке, где у нее была комната в 7,5 квадратных метров без окон. Он мне рассказывал, что с самого своего рождения никогда, даже в армии, не наедался досыта. И в университет он поступил вовсе не для того, чтобы овладеть журналистикой, а чтобы перейти в число людей, которые вкусно едят, хорошо одеваются и которых не бьют в милиции. Его однажды били. Но уже на 1 курсе он понял, что люди, которых не бьют в милиции, тоже делятся на разные категории, и сказал мне, что настоящую карьеру можно сделать не по профессиональной, а по партийно-половой линии. Я думал, что его наблюдение над жизнью имеет отрешенный характер, а потом увидел, что нет, он пытается употребить их для практических целей. Едва поступив в университет, он тут же начал активничать в комитете комсомола, скоро стал комсоргом нашего курса и кандидатом в члены КПСС. Половой линии он тоже из виду не выпускал и сошелся с одной нашей студенткой, которая была внучкой исторического и героического большевика и, кроме того, как и Лешка, горела на комсомольской работе. На втором курсе Лешка одновременно собирался жениться на этой студентке и перейти из кандидатов в полноправные члены партии. В это же время его рекомендовали в комсомольские вожди факультета, то есть на пост, начиная с которого иные Лешкины предшественники добрались до самых верхов власти. И вот его выдвинули и должны были голосовать, и исключительно для проформы спросили публику, есть ли у кого-нибудь отвод. И тут на трибуну вышла заплаканная Лешкина невеста и сказала, что как ей не трудно, она должна заявить товарищу Букашеву отвод, потому что он человек с двойным дном, на публике говорит одно, а в частных разговорах другое. Например, в разговоре с ней он назвал Ленина «Вовка-морковка». Времена были уже либеральные, поэтому из университета Букашева не исключили. Но партийного билета он не получил, вождем его не избрали, и больше того, в комсомоле он остался, но со строгачом в личном деле. Ни о какой большой карьере речи уже быть не могло, и на радио Лешка работал репортером самого низшего разряда, писал о передовиках производства, скоростных плавках и высоких удоях. Служебное его положение и зарплата росли очень медленно, пока он опять, причем почти случайно, не вышел на партийно-половую линию. Он где-то познакомился с дочкой заместителя министра иностранных дел и тут уж своего шанса не упустил. Женился, вступил в партию и стал быстро наверстывать упущенное. Мы с ним тогда поссорились, и судьбы наши пошли в разные стороны. Я стал диссидентом, меня исключили из союза писателей и даже собирались посадить, а он, наоборот, быстро шел в гору, стал политическим комментатором на телевидении, ездил за границу, выполняя там какие-то важные поручения и даже, как я слышал, входил в группу сочинителей, писавших книги за Брежнева. Само собой понятно, что в те годы мы с ним в Москве не встречались, а вот здесь, в Мюнхене, встретились.
На этом мы и закончим первую передачу по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». В романе, опубликованном американским издательством «Ардис», рассказывается о полете на машине времени в советскую столицу и о том, как будет, вероятно, выглядеть Москва, если Горбачевская перестройка не приведет к коренным изменениям в советской системе. Продолжение романа «Москва-2042» слушайте в следующих выпусках программы «У книжной полки», которая временно выходит в эфир на волнах радио «Свобода» по вторникам, четвергам и воскресеньям 23:30 и повторяется, соответственно, по средам и пятницам в 4:30, 9:30 и 14:30 и по понедельникам в 4:30 и 9:30 по московскому времени. Фрагменты из романа отобрал и читает сам автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.